Тетка с ниткой. Еще такой был случай с больницей. Уже в другом городе, в другое время мне уже было лет 7, может 8 или даже больше. Мы снова жили на Урале. Летом, когда пух уже не летел, но все было еще таким свежим, мы шли с мамой по Победе. Это была красивая улица, тенистая и какая-то очень ладная. Ходить по ней было приятно даже в жару. Я шел рядом с мамой, старательно перешагивая трещины в разноцветном асфальте. Маме было немного неспокойно. Она только что разговаривала о чем-то с тетенькой из института, которой я всегда жутко завидовал. У нее был ключ от чудесной солнечной комнаты, где на обожженных столах невероятной длины были расставлены странные стеклянные вещи. Круглые и плоские, надутые перетекающимися друг в друга пузырями, завитые в спирали. Это называлось кафедра или лаборатория. Когда я смотрел на эти невозможные штуки, мои глаза словно заскакивали меня внутрь, и я, превратившись в невесомую каплю с замирающим сердцем, скользил по их восхитительным правильным куполам, огибал конусы и сферы, влетал в ускоряющую головокружительную спираль и вылетал из нее втрое быстрее, проглатывая восторженный визг. Казалось невозможно не быть счастливой, обладая такими сокровищами. Та тетенька от чего-то счастливой не была. Видимо, от того, что она совсем не пользовалась своим баснословным выгодным положением, а все больше сидела в комнате, где был чайник с креслами и высокими белыми шкафами. Они с мамой пили там светло-желтый чай и тихо говорили о какой-то непонятной ерунде, постоянно упоминая «парт-конференцию», «до обкома дойдем» и «подавятся сучки». И этот обком казался мне загадочным замком высоко в горах, с высокими сиреневыми башнями. И я представлял, как мама с этой тетенькой лезут к нему по тропе. В синих спортивных костюмах, косынках и, наконец-то, улыбаются. Они суют конфету и не выпроваживают меня в пахнущий просторным линолеумом коридор, чтобы вновь тревожно зашелестеть за белой, дребезжащей всеми стеклами дверью. Мы шли из института и уже почти дошли до нашего поворота на Советскую. Но мама вдруг поглядела на часы и нерешительно замедлила шаг. Я понял все. Сейчас мы зайдем в поликлинику, и я опять буду слоняться по ее этажам, пока мама будет говорить с докторшей тете Ритой на втором. Точно.
Так, сына, давай-ка забежим, пока у Ритки обед не начался.
Озабоченно произнесла мама и потащила меня через улицу. Я пообещал, что никуда не денусь, и пошел по прохладному коридору, разглядывая на стенах плакаты с болезнями. Народу непривычно мало. Даже у высокой стойки регистратуры никто не требует карточку или талончик на завтра на 7:10. Я несколько раз подпрыгнул у стойки, чтобы посмотреть, есть ли там кто-нибудь. И чуть не заорал, когда с той стороны на шум вылезла страшная рожа, багровая, с растрепанным пучком белой пакли наверху. Может, мне тогда только показалось, но проверять я не стал, дунув по прохладному коридору на второй. На втором было не так прохладно. Воздух заметно теплее и больше пыли. Посреди этажа темный коридор раздувался в зальчик с пыльными фикусами и пальмами. И там в огромном окне лился целый водопад солнца, сразу, правда, становящегося из веселого и уличного каким-то бледно-больничным, и в то же время режущим, как натертый лук. Приближаясь к зальчику из тьмы, я тут же попал под очарование приветливо кружившихся в солнечных лучах пылинок и захотел присесть и вдоволь насмотреться на них. Чтобы не идти просто так, оставшиеся десяток шагов я раскинул руки и полетел над клетками половой плитки, представляя, что эти огромные поля далеко внизу, а я тот самый бесстрашный самолет из «Иду на грозу» с двумя мощными моторами на каждой руке. Я зарычал своими турбинами и ловко лег в правый вираж, но тут же осекся и опустил руки. На меня обернулись два бледно смазанных блина. Кто-то сидел у ближней ко мне стенки зальчика и увидел, как я притворяюсь самолетом, будто сопливый детсадовец. «Ну и ладно», — подумал я, покраснев и насупившись. «Вот подумаешь, большое дело». Дойдя до стульев напротив, я вскарабкался на второй от края и сел как положено, продолжая бурчать про себя, шевеля губами, стараясь не смотреть на этих теток, так не кстати оказавшихся свидетелями моего неприличествующего, превходящему аж во второй класс поведения. Зато у меня папе майора дали, а мама кандидат, вот. И вообще я скоро в деревню поеду, на поезде». Прикинув шансы этих теток на то, чтобы просто попасть в куманевку, я смотрел на них уже поспокойней. Видели они, подумаешь. А вот в коровник их кто пустит? Не говоря уже о коноферме. Шиш им на рыжике кататься, никаких карасей, никакого французского кино в совхозном дом культуре. Тут их уже стало даже жалко. Как это не попробовать хотя бы раз в жизни угостить рыжика соленым хлебом? Это же даже лучше, чем летать на самолете. Поняв, что даже просто погладить рыжика теткам не светит вообще никогда. Никогда. Представить страшно. Я отнесся к ним совсем по-другому. Внимательно их разглядев, До этого я как-то жмурил глаза, боясь посмотреть в их сторону. Мне казалось, что тетки вытаращились на меня и возмущенно переглядываются в осуждении моего легкомыслия. Я обнаружил, что они давно забыли о моем существовании. Это чувствуется, когда человек помнит о твоем присутствии, даже не глядя в твою сторону. Так вот, тетки меня не видели. В смысле, совсем вообще. Как я это понял? Не помню. Помню только совершенно четкое ощущение. Пока сидишь, они тебя не заметят. Они почему-то не могут посмотреть в твою сторону. А если я пойду? Задал я мысленно вопрос неизвестно кому.
Ну, если пойдешь, тогда, конечно, заметят.
Ответил непонятно кто и показал мне картину. Я весь такой прилизанный, как октябренок из родной речи. Подхожу и встаю рядом с тетками. И получается так, как будто я появляюсь из ничего. И тут сразу видно с тетькиных глаз, как она пугается, и то, что видно из ее глаз, вспыхивает по краю желтым ободком испуга. «А вот это желтое, это че?» Спросил я у непонятно кого, чувствуя при этом, что это как бы игра. Если спрашивать у непонятно кого, твердо зная, что он здесь и просто прячется, то он как бы обязан отвечать. Но это почему-то очень нехорошо. И еще я собрался потом спросить у него, а почему это нехорошо? Но забыл и так и не собрался.
«Желтое – это человеческое. Оно поверху, на большом. Оно гуляет».
Сказал непонятно кто, и я прекрасно понял его тогда. Мысли о том, чтобы поговорить с непонятно кем, у меня почему-то не возникло. И я приготовился немного поскучать, пока воздух между зальчиком, где мы с тетками сидели друг напротив друга, и пустым коридором не станет снова таким же. И тогда я смогу слезть с жаркого и уже взмокшего под моей задницей дермантинового стула, а какой был прохладный. И отправиться на лестницу посмотреть чего-нибудь еще. От нечего делать, я залез пальцем в облупившуюся трещинку на дермантине. Там внутри был очень интересный на ощупь конский волос. И уставился сквозь склонившиеся друг к другу теток в полголоса что-то говорящих. Вдруг после того, как левая тетка переложила сумочку с колен на соседний стул, я понял, левая тетка не такая. Ну, не совсем не такая, мне случалось видеть вообще не таких. Взять хотя бы того черного мужика из 5-го маршрута в прошлом городе, а немножко не такая. Я сделал какую-то штуку, не знаю как, но иногда это получается. Когда вместо людей и предметов являются такие фигни, как елочные фигурки космонавтов, сделанные из ободка вокруг газовых язычков из конфорки. Не такая тетка была, как гитара. А та, что сидела рядом, была как обычная. Эта картинка без фона несколько раз мелькнула, и все. Я перестал ее хотеть, потому что, когда делаешь это, в голове за глазами сильно жужжит. И устаешь так, будто целый день играл в ляпы. Тут я услышал, как тетки разговаривают, и обрадовался. Можно же сидеть и послушивать, все будет не так скучно. Как обычная тетка сказала, не такой. «Да ну вот еще». «Да что ты как рохля-то? Кто о тебе подумает, скажешь тоже?» Ответила не такая, пристально изгибаясь в сторону, как обычной. Вторая тетка что-то ответила, но меня полностью захватило замеченное. Оказывается, не такая одновременно с разговором делала что-то еще. Я тут же вновь перестал слышать их голоса и сосредоточился на том, что заметил. Замеченное ввергло меня в ужасное, другого слова не подобрать, сомнение. Очень ярко чувствовалось, что она убьет меня, если я не пойму. Но страшно почему-то не было, вообще ни капельки. Ёрзая на стуле, я пытался понять, что же делает не такая, ведь она вроде как ничего не делала. Но с другой стороны, я в тот момент вспомнил, как уже 1000 раз видел такое. Люди часто делают это друг с другом, практически постоянно. Однако мои попытки понять скользили по непонятному, как кошачьи когти, тщетно скребущие по длинным полосам крышной жести. И я без страха, но с тяжелым унынием понял, что проиграл, и сомнение сейчас разорвет меня на кусочки. Но не такая тетка помогла мне. Она сняла с цыплястого подола своей длинной юбки коротенькую белую нитку и сильно толкнула голову своей собеседницы от себя в сторону коридора. «Ты чё так сильно?» – прорвалось наконец раздувавшее мою голову. «Если сильно, она сразу повернется обратно и увидит». От облегчения я даже не заметил, что я как будто за не такую, хотя она делала плохое. Не такая ловко накинула нитку на юбку собеседницы и быстро села так, как будто ничего не сделала. «Ух, хитрюга!» Недовольно прогудел я себе под нос, так как принципиально не пользовался тогда специфическим лексиконом, крепко выученным в прошлом городе. Изогнуто вороватое движение не такой тетки как-то сразу рассказало мне о ней. Я почуял запах, как пахнет у нее дома в ванной, и про птиц, которых она видела в детстве. Это было красиво, как-то тревожно и красиво. У нее в детстве менялась жизнь, и ее куда-то везли. Рано-рано утром поздней осенью, и она смотрела в холодное окошко маленького автобусика на мерзлую пашню и голые тополя лесополосы вдалеке. Вдоль дороги стояли огромные решетчатые башни ЛЭП, и на проводах сидело много птиц, и маленькая, такая же, как я перед школой, девочка смотрела на этих птиц и хотела быть с ними, а не ехать туда, куда ее повезли чужие люди. Еще у тетки не было мужа и детей, и она здорово обижалась за это. Тут я ее хорошо понял. Да, с детьми гораздо лучше, чем без. И с мужем тоже. Вон мама, как она радуется, когда мы с папой покупаем ей мороженое в парке. И духи на 8 марта. И как проще ходить на базар, ведь одной много не дотащить. Уплюхайся! Вспомнил я словцо бабы Кати Кондрушиной. Не такая делала свое плохое из-за всего этого. Но чего она пыталась добиться, я не понимал. Какая ей может быть польза, если эта, как обычная тетка, будет теперь болеть сильнее? Все равно же вылечится. Ведь вот она, больница. Тут ходят доктора. Они возьмут и вылечат эту тетку, и все будет зря. И то плохое, что началось этой ниткой и тянется из живота не такой, она тоже никуда ведь не денется. Она же не уменьшается. И не такая. Не может не замечать, как издалека тянется эта штука с того кусочка мела, который уже большая, но еще с косичками не такая, сломала особенным образом, когда злилась на какого-то парня из-за дурацких танцев. От этого я забыл о тетках и стал думать о взрослых вообще. Как они странно ведут себя иногда. Вот те же танцы. Дурацкое ведь занятие. А как они из-за него нервничают. И вспомнил, как в начале этого лета маленький краснолицый начштаба дядя Витя Соснин чуть не подрался с папой из-за этих танцев. И они вышли на балкон второго этажа дома офицеров. Но пришел длинный гопчик, который ездит на газике с командиром, и они помирились. Тут я заметил, что воздух снова стал таким же, и я со стремительно ослабевающим чувством брошенного на полдороги дела соскочил со стула и пошлепал сандалями по коридору, так как скоро должна была выйти мама.